приходилось как-то делиться с этого места одной историей. Позволю себе ее повторить. Было мне как-то 20 лет, и в маленькой церкви в городе Лос-Анджелес меня попросили помочь с небольшим классом воскресной школы. Этот период длился немного, но все-таки это пришлось и мне в жизни преподавать пару уроков воскресной школы. Как-то раз закончили мы урок. И я приглашаю детей к молитве и спросил у них, у кого какие есть нужды, кто о чем собирается молиться. Так вот, была одна такая девочка из очень благочестивой баптистской семьи, потомственная пасторская семья, среднеазиатская. И она, ей было не больше 5 лет, и она говорит, сразу видно, что ребенок воспитывался у ног Гамалиила, и она говорит, я буду молиться о том, чтобы Господь послал в мою жизнь трудности, чтобы вера моя укрепилась. Вот, наверное, здесь подходят слова, ибо не знаете, что просите. Вот. Но как бы там ни было, у нас сегодня достаточно разнообразная группа людей, в особенности возраст. Я смотрю, сегодня на лавке сидят годовалые дети и убеленные сединой старики, старцы. Но мы очень разные с точки зрения нашего опыта, с точки зрения нашего прошлого, нашего возраста. Но, пожалуй, одна вещь, которая всех из нас объединяет, и, пожалуй, объединит любого человека на этой земле, любых двух людей на этой земле, это присутствие трудностей и присутствие искушений в нашей жизни. Пожалуй, так, что если мы не на Марсе, и если мы не одни, а если мы на земле живем, если мы не на небесах, то трудности в этом греховном мире и искушения, они всегда, искушения и испытания всегда присутствуют у любого человека. Они присутствуют у моей полуторагодовалой девочки, дочки, которая плачет от того, что у нее нет одеялка, который является таким у нас сейчас в нашей стадии успокоителем. И они присутствуют у престарелого человека, который через болезнь идет к Господу и через разные трудности. Поэтому я предлагаю вам для этого открыть текст Писания. Это послание Иакова, 1 глава, мы прочтем со 2 по 18 стих. Моя молитва о том, чтобы этот текст помог нам еще раз напомнить, отточить в нашем сознании те практические богословские принципы, которые Господь нам дает как инструмент, как поддержку для того, чтобы иметь дело с трудностями и искушениями в нашей жизни. Трудности и искушения. Давайте мы вместе прочитаем 1 глава послания Иакова. Первая глава послания Иакова. Будем читать со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотой своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, наступает зной и иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние, доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тень, ни перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий». Тема моей проповеди сегодня следующая. Чего не стоит говорить в трудностях? Чего не стоит говорить в трудностях? What should you not say when you are being tempted? What should you not say when you face a trial? Чего не стоит говорить в трудностях? Мы всегда разговариваем с собой. Мы разговариваем с собой вслух, мы разговариваем с собой про себя. И чем старше мы становимся, тем чаще наши разговоры про себя становятся вслух. Но очень полезно пораньше в жизни говорить с собой, самим собой вслух. Очень полезно слышать свои рассуждения. Есть особенность такая, что когда мы находимся в сложных обстоятельствах, мы чаще говорим с собой. Мы чаще находимся в борениях, в том, чтобы дать какую-то оценку и объяснить, дать определение всем тем вещам, которые вокруг нас находятся. И очень часто в нашей ситуации полезно, в таких ситуациях полезно озвучить эти. Вот почему беседы душепопечительские, или будь то молитвенные, поддерживающие беседы, в трудностях очень помогают, потому что говорить с человеком, с которому ты доверяешь, для того, чтобы в первую очередь услышать свое же сердце. И если мы будем внимательны к себе, тогда, когда мы сталкиваемся с трудностями, то в нашем сердце формируются определенные блоковые фразы, которые мы очень часто начинаем повторять себе. Иногда эти фразы правильные, они могут исходить из Слова Божьего, а иногда эти фразы становятся суррогатными, они имеют примесь лжи. И на этих фразах, если мы далеко с ними будем, много себе будем их позволять, или же если эти фразы будем себе развивать в нашем сознании, они нас могут обмануть, и обмануть очень горько, потому что на основании этих предпосылок и пресуппозиций мы можем сделать те иные решения, которые в конечном итоге даже могут нас привести к смерти. Когда мы читаем этот текст, мне кажется, у нас можно вывести 4 распространенные фразы, которые суммируются вот этими темами, которые здесь раскрывает автор Иаков. Мы сегодня назовем эти 4 фразы и постараемся услышать самих себя. И я бы хотел вас пригласить к тому, чтобы мы были внимательны к своему сердцу. Как я сказал раньше, у каждого из нас сейчас есть какая-то борьба. У каждого, независимо от возраста и положения в жизни, есть определенная борьба, которую мы проходим. Иногда это острая борьба, иногда это вялотекущая борьба, но борьба присутствует. И в борьбе есть диалог с самим собой. И давайте мы попробуем на основе Священного Писания проявить этот диалог, который, может быть, происходит в нашем сердце, для того, чтобы не обмануться и не погибнуть. Первое, к чему мы, как грешные люди, склонны говорить, когда подпадаем под прессинг давлений, это следующее. Мы очень часто мы можем себе сказать, что терпеть испытания нет смысла. Терпеть нет смысла. Посмотрите со мной вместе второй стих, со второго по четвертый стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я эту фразу часто слышу от своих детей, и эту фразу я часто слышу в самом себе. «Я не могу уже больше. Я устал. Это очень больно. Это очень назойливо. Я не могу терпеть. Терпеть уже нет смысла. Слишком далеко все это зашло. Слишком много оно от меня требует. Слишком много сил оно у меня, эти обстоятельства у меня высасывают». Но вот здесь вот, если мы находимся в положении, когда мы говорим себе о том, что терпеть нет смысла, это опасная ситуация. Это то, когда нужно бить тревогу. Почему? Человек, который перестает терпеть, человек, который сдается, это обычно тот человек, который перестал видеть радость, искать радость в тех обстоятельствах. Он перестал видеть потенциал для радости в тех обстоятельствах, в которых он находится. Посмотрите, пожалуйста, второй стих. Как интересно, Иаков здесь говорит, он не просто предлагает, чтобы люди радовались, он повелевает, он говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. С великой радостью принимайте, с радостью принимайте. Это здесь записано, Слово Божие нам дает повеление, что в трудностях мы можем быть, и даже мы должны искать радости. Мы можем сказать, что но это абсурдно. Из-за этого нас люди считают фанатиками. Как ты можешь радоваться? Я вспоминаю осуждение одного неверующего человека, достаточно близкого к нашей семье, который говорил, вы баптисты, он там прямо так и говорил, вы фанатики, как вы можете идти на похороны своей бабушки и улыбаться, и радоваться? И с определенной точки зрения этот человек очень прав. Но Иаков здесь даже, посмотрите, во втором стихе он не просто говорит «радуйтесь». Посмотрите на 12 стих, на динамику 12 стиха. Иаков здесь говорит циклично, то есть он некоторую тему открывает раньше, потом возвращается к ней чуть попозже. И вот в 12 стихе это такое еще раз возвращение, сжатое возвращение к той теме, которую он затрагивает во втором и в четвертом, со второго по четвертый стих. Посмотрите, как он в 12 стихе говорит. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни». Смотрите, какой фразеологический оборот. Не просто радостный человек, который переносит искушение. Блаженный человек, то есть счастливый человек, который переносит искушение. В трудностях можно иметь радость, нужно иметь радость. И даже более, в трудностях можно иметь счастье. И, конечно же, для мира этого это абсурд. И для нас порой это становится абсурд. И если мы не видим, как это связывается, конечно же, мы будем приходить к той точке, что терпеть не надо. Зачем терпеть? Зачем терпеть ту сложность, с которой я сталкиваюсь? Но мы говорим о том, что очень часто мы можем сказать себе, что терпеть не нужно. Вторая причина, почему мы можем себе это говорить, это не потому, что мы перестали видеть перспективу какой-то радости и счастья в этих страданиях, а вторая причина – это то, что мы терпение поставили во главу угла. Терпение стало самоцелью нашего опыта. Посмотрите, как он здесь говорит об этом в третьем стихе. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Смотрите, есть из нас те люди, которые склонны к тому, которые очень дисциплинированные люди. И есть люди из нас, которые у них высокий уровень терпимости к боли. И когда на нас прилагается прессинг таким особым людям, то у них даже появляется второе дыхание к тому, чтобы просто потерпеть и выдержать какую-то слабость. Другие люди, они быстрее сламываются. Но и вот для таких людей очень часто терпение становится просто самоцелью. Я должен терпеть. Но здесь Иаков говорит о том, что терпение не является целью. Что же является здесь целью? Он говорит о том, что терпение должно иметь совершенное действие. То есть у терпения есть другое предназначение. Оно дано для того, чтобы наша вера была испытана. Когда испытывается наша вера, производится терпение. Но терпение имеет промежуточную ценность. Терпение дано для того, чтобы в нас достиглось совершенства. Чтобы мы обрели совершенство, чтобы мы стали совершенными или же зрелыми людьми. Вот для чего дается терпение. И когда мы терпим ради терпения, оно нас всегда, мы все равно так или иначе в какой-то момент, независимо от того, насколько мы сильные люди, мы придем к той точке, когда мы скажем, что терпеть больше не надо. Оно бессмысленно. Это в действительности. Терпеть просто так смысла нет. Вот здесь позвольте мне предоставить вам, подумаем о драгоценных металлах. Драгоценный металл золота, он подвергается очень суровой обработке. Его выкапывают сначала руду, потом кидают в термическую, проходит этот продукт термическую обработку, под большой температурой очищаются шлаки для того, чтобы выявить этот чистый металл. Но смотрите, с золотом, как правило, в большинстве случаев, для золота нет цели вывести металл, чтобы он был термостойким. Цель золота не в этом. Цель золота – украшать. Цель золота – его вывести на тот уровень, когда оно может быть чистое и красивое. Точно так же и в нашей жизни, когда Господь дает нам испытания, Он не дает нам испытания просто так. Он не предписывает нам терпение просто так, но Он дает нам повеление терпеть. Нам необходимо терпеть в испытаниях для того, чтобы наша душа преобразилась в тот образ, в который она была создана тысячелетия назад, когда Господь создал человека по образу и подобию Божьему. Человек отображал Бога. И человек до сих пор в какой-то мере отображает Бога. Даже тогда, когда он павший, мы на страницах Писания видим о том, что человек даже в своем падшем состоянии все равно является образом Божьим. Но человек, когда подчиняется Иисусу Христу, Бог хочет в этом человеке отобразить Христа, и это Бог восстанавливает человека в более высокий образ даже, чем в котором человек был создан. Это образ Сына Его. Помните послание к Римлянам, 8 глава, то есть Господь тех, кого предопределил, Он им предопределил быть подобными образу Сына Его. И вот что нам нужно здесь, какой практический урок, который мы можем здесь взять для нас, братья и сестры, это то, что когда мы слышим самого себя, и когда мы начинаем говорить себе, я больше не могу терпеть, это говорит о том, что мы потеряли цель, ради которой Бог нас создал, и ради которой Бог нас проводит через испытания. Цель – это совершенство во всей полноте, без всякого недостатка. Это та цель, которой Бог ведет каждого из своих детей. Вот, совершенство без всякого недостатка. Для этого нужно терпение. Для этого испытывается вера. Но и когда мы это видим, тогда мы можем иметь в терпении радость. И тогда мы можем иметь блаженство, счастье. И тогда, если мы вернемся к такому человеку, который, подобно мне, осуждал меня в том, что наша семья фанатики, которые радуются на похоронах моей бабушки, вот здесь тогда оно все становится на место. Потому что если в трудностях мы видим то, что Господь нас проводит, как то золото очищает для того, чтобы сделать нас совершенными во всей полноте, без всякого недостатка, тогда трудность, тогда испытание, тогда любое горе, оно становится источником радости. Я хотел бы обратиться к каждому из нас еще раз. Если вы сейчас думаете сдаться в вашей борьбе как христианин, не делайте этого. Вам нужно вернуться к тому, что Бог вас любит. Потому что когда мы теряем терпение, это не что иное, как мы забываем то, что Бог нас любит. Посмотрите еще раз 12 стих, какие здесь интересные и глубокие слова. «Блажен человек, который переносит искушение». Потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который Бог обещал любящим его. Смотрите, Бог дает жизнь, и это его величайшая любовь. И когда мы терпим, мы не просто терпим. Когда мы терпим, это выражение нашей любви. Я думаю, вам приходилось встречаться с такими ситуациями, с историями. Меня интересуют всегда истории мировых войн, Первой мировой войны, Второй мировой войны. И всплывают такие истории, когда на фронт уходили парни, и их ждали девушки десятилетиями, пока что они наконец-таки не получали финальные похоронные открытки через десятки лет о том, что он, да, в действительности не просто пропал без вести, но он в действительности погиб, и труп его найден с медальоном. Точно так же и в нашей жизни, когда мы проходим наш житейский путь, и Бог нам посылает трудности, это наша возможность в терпении доказать нашу любовь к Богу. Почему? Потому что Он нас полюбил. Он нас полюбил, и Он нас ведет к определенной цели. Это Его Сын, который отобразится в нас. Это красота, которая будет сиять вместе с Ним в вечности. И поэтому, если вы слышите себя, которое говорит вам, не нужно больше терпеть, это ложь. Это ложь, в которую верят не только женщины. Это ложь, в которую верят все мы. Это есть такая книга, ложь, в которую верят женщины. Я здесь не на женщин, не к женщинам придираюсь. Это ложь, в которую мы имеем слабость верить. Следующее. Давайте мы посмотрим. Следующая вещь, которую мы часто себе говорим, мы можем начать себе говорить в испытаниях. Следующая вещь, которую мы можем говорить себе в испытаниях, это следующее. Очень детское тоже выражение. Это «я знаю, что делать». Я знаю. Я знаю. Посмотрите, с 5 по 8 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». Фраза «я знаю». Мы часто ее слышим от детей. Когда мы хотим наших детей чему-то научить, мы часто ее слышим даже, наверное, от подростков, хотя я пока что подростков еще не воспитываю, но даже с моими предподростками я это уже начинаю часто слышать. Я знаю. И когда мы попадаем в сложности, мы в действительности... Люди, взрослые люди, и уже даже, может быть, люди, которые идут не первый год за Богом, и не один десяток лет есть опыта хождения с Богом и служения Богу, мы часто прибегаем к тому, что мы по привычке начинаем внедрять какие-то решения, как-то решать наши сложности. Мы, допустим, автоматически вспоминаем какие-то слова, которые говорили наши деды и бабушки. И мы их пускаем в жизнь. Мы смотрим на какой-то общий поток информации, общий поток общества, настроений в обществе. Мы это как-то синтезируем, немножко христианизируем, и раз применили, и вроде бы умело разбираемся в какой-то сложности. То есть... Умение знать, что делать, и делать какую-то разумную вещь, это еще не значит, что мы имеем мудрость. И даже умение как-то прореагировать на сложность в сладном характере, что-то так неплохо и умно сделать, это еще не значит наличие мудрости Божией. Если мы посмотрим на этот стих, на эти стихи, что же тогда является мудрость Божия? Потому что здесь... Апостол Иаков нам говорит о том, что в искушении нам нужна, в испытаниях, в искушениях нам нужна мудрость. Что такое мудрость? Мы все знаем текст Писания, который мы, наверное, выучили с детства. Начало мудрости – страх Божий. Да? То есть мудрость – это не просто знание даже, это не просто знание, как решить проблему. И мудрость Божия – это не просто даже знание богословских принципов, как они адресуются к той или иной проблеме. Этим, кстати, занимались очень многие мертвые богословы, так называемые мертвые немецкие богословы, которые в Бога не верили, знали очень хорошо Библию и очень хорошо могли, куря трубку табака, рассуждать о том, как те или иные богословские принципы применяются к той или иной экзистенциалистической проблеме. Вот. То есть мудрость – это даже не знание теологических каких-то концептов, а мудрость – это состояние страха Божьего. И состояние страха Божия, которое дает тебе способность взять Божий принцип и со смирением его принять в свою жизнь. Если вы помните, даже апостол Иаков позже немножко в своей книге он говорит, а мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна и так далее. То есть, что такое мудрость Божия? Мудрость Божия – это не просто всезнайство. Я знаю, как решить проблему. И это даже не знание того, что мы знаем какой-то хороший богословский принцип. Мудрость – это страх пред Богом и знание того, как Божьи принципы в смирении принять в свою жизнь. И вот здесь, мне кажется, еще выявляется одна такая деталь, на которую я не обратил внимания раньше. Но для чего нам нужна мудрость в испытаниях, в сложностях? Мудрость в испытаниях нужна в том, что большая причина, да, из-за того, что мы очень самонадеянны. У нас это так, естественная реакция, я знаю, меня не учи. Как бы, и так все понятно. Вот, и так Библию давно читаем, уже не первый год в церковь ходим, нужно делать так. Но мудрость нужна еще вот почему. Давайте вернемся во второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Искушения и испытания, они бывают очень разные. У нас есть склонность наши испытания немножко так контекстуализировать в свете своего опыта. Ну, допустим, бывает у нас вот как. У пожилых людей искушений нет. У них только испытания. Вот. Искушения только у молодежи. Вот, потому что у них там много вот, всякого. Или же, допустим, мы контекстуализируем наши трудности. Каким образом? Мы можем говорить, испытания были только в доинформационно-технологический век. Вот тогда мы в действительности проходили испытания. Вот. А сейчас, когда у каждого есть от телефона до стиральной машинки, уже испытаний нет, уже трудностей никаких нет. Вот. Какие трудности? Вот. То есть как бы уже как бы тебе, ты даже подумал, а тебе телефон уже выдает намеки, да, то есть как бы уже как бы все тебе как бы технология, все как бы ковер, красный ковер дорожкой стелит. Вот. Но к чему нас здесь приводит Иаков? То есть нам нужна мудрость Божия, потому что мы очень горды и независимы сами по себе. А вторая вещь, искушения приходят они очень многоликие, испытания приходят очень многоликие. Давайте здесь вспомним пример Иисуса Христа, когда Он проходил искушения в пустыне. Кстати, здесь позвольте мне сделать еще одну оговорку по поводу вот этого термина «искушение и испытание». Я прошу прощения, что я это не сделал немножко раньше. Но одна из сложностей этого термина заключается вот в чем. Это в том, что этот термин, он как технология двойного назначения в греческом языке. По сути дела, в древние языки, на которых была написана Библия, термин «искушение» и «испытание» – это один и тот же термин. Как в русском языке слово «коса», вот, девичья коса или же коса, которую косим, вот. Но здесь даже намного еще ближе семантическое значение этих слов. Слово «искушение» и «испытание» – это одно и то же слово в оригинальном языке, слово «пейрадзо». И оно определяется больше контекстом, нежели самой морфологической формой. Так вот, у Иакова эта проблема, когда Иаков говорит об искушениях, как это переводит синодальный перевод. Кстати, в английских библиях большинство современных переводов, они это переводят как испытание. И вот здесь, может быть, конфуз получается у молодых людей. Я даже помню, когда только приехал в Америку, церковь проводила 3 разбора, чтобы уже наконец-таки определиться в том, так искушал Бог Авраама или же испытывал его. Вот, и так мы, это разбор посередине недели, так мы там и ничего, ни к чему не пришли. Но что такое разница между искушением и испытанием? Искушение – это любое обстоятельство, внутреннее или внешнее, которое ведет нас к тому, чтобы согрешить, целью и умыслом которого есть привести нас ко греху. Испытания – это те же самые внутренние или же внешние обстоятельства. Это могут быть те же самые внутренние или внешние обстоятельства, целью которых является привести нас к утверждению нашей веры в Бога. И если мы вернемся сейчас к Иисусу Христу, я надеюсь, что я не буду предан анафеме, если скажу так, что сатана Иисуса Христа искушал, а Бог его испытывал. Когда Христос проходил испытания, с точки зрения сатаны это было искушение, потому что его цель была его погубить, привести его ко греху. Но те же самые обстоятельства Господь употреблял для того, чтобы выявить, как здесь в 12 стихе, потому что человек, быв испытан, Христос, когда проходил испытания, он проходил испытания с точки зрения Божьей, для того, чтобы человечеству показать истинного человека, чтобы человечеству показать, что вот есть вот тот второй Адам, который больше, чем второй Адам, который проходит искушение и не падает в нем. Потому что совершенный Адам проходил и упал, а вот второй Адам, который проходит и не упал. Так вот, Христос, когда проходил испытание и искушение в пустыне, он сталкивался с целой палитрой сложных вещей. Во-первых, на него было физическое давление, да? Он был 40 дней не ел и не пил. Это было очень сильное физическое давление. Те, которые пробовали разные диеты, знаете, что такое прожить, допустим, без хлеба 7 дней или же там месяц без кофе. То есть и физическое давление, оно присутствует, то есть искушение, испытание может приходить, мы сейчас здесь говорим о многоликости испытаний, искушений. И в пример здесь Христос. То есть это давление плоти. Потом у Христа было богословское давление. К некоторым из нас приходит искушение не просто от того, что мы там, наша плоть чего-то просит. Некоторые из нас сталкиваются с искушениями и испытаниями сугубо богословскими, когда, допустим, какое-то понятие о Боге или о вере нас может завести в такой тупик, в такой цикнот, что мы даже как бы заклиним и никак не выклиним. Вот. И это тоже своего рода испытание, которое мы должны понимать, что оно многоликое. Допустим, у Христа было искушение или же ускорить план действий спасения людей, броситься с крыла храма, собрать толпу и вот заявить всем, что он это Сын Божий. Или же идти путем смирения и ждать Божьего времени. Тоже было искушение, как бы цель вроде бы одна, но как мы с этим будем иметь дело? Не говоря о том, что на Христа было давление тщеславия и так далее. То, возвращаясь к этому, к нашему второму вопросу, если мы слышим, что мы говорим себе «я знаю, что делать», скорее всего, мы не знаем, что мы делаем. Почему? Потому что мудрость – это та вещь, которую ищет. То есть, если у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога. Мудрость – это та вещь, которую ищет. И вторая вещь – это то, что мудрость – это та вещь, в которой нужно не смущаться, то есть не терять уверенности в Боге. Заключая этот поинт, я хотел бы еще раз вернуться к следующему, друзья. Если у вас есть искушение, впасть в искушение, впасть в испытание, то есть если вы ломитесь под давлением какой-либо трудности, здесь нам нужно подчиниться Божьей мудрости. И эту мудрость нужно искать. Те из вас, которые занимались музыкой, если вам удалось, посчастливилось иметь хорошего преподавателя, вы прошли Крым и Рим того, когда вам нужно было от вашего музыкального преподавателя играть не любимые пьески и мелодии, каждое занятие, а вам ваш преподаватель говорил, играй гамму, scale, играй гамму. Я помню, когда я у своего преподавателя занимался, я просто уже раздражался. Приходишь, играй гамму, и он засыпает на стуле, и ты играешь гамму. Ты перестаешь играть гамму, он просыпается опять, говорит, играй гамму. И это как бы, это то есть, и в этом как бы выражалась мудрость твоего учителя. И нам иногда в трудностях может казаться, ну, Божьи советы, ну, зачем читать, допустим, зачем читать книгу притч? Ну, она и так такая разбросанная, разрозненная, что там, как бы, ну, оно и так понятно, просто, ну, не греши и как бы и терпи. Но нет, искушения, они многоликие, поэтому нам нужно подчиниться Божьим методам, как тому музыканту, который тебя проводит через сложные пьесы, легкие пьесы, гаммы и просто какие-нибудь разыгрывки. Почему? Потому что это все служит к тому, чтобы ты набрал определенный навык. Точно так же и в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с искушениями, нам нужно полагаться на Божьи принципы, которые нам, может быть, когда-то кажутся, но они слишком простые, но они отсталые. Ну, слишком тут и так все понятно, и уже как бы можно чего-нибудь получше. Давайте не будем думать, что мы все знаем. И тогда, когда нам кажется, что мы все знаем, мудрость заключается даже в самых, величайшая мудрость заключается даже в самых простых вещах. Третья отговорка, которую очень часто мы себе говорим, третья вещь, которую нам нужно опасаться себя слышать, это следующее. Я ее назвал так. За все отвечает серебро. За все отвечает серебро. Посмотрите 9 по 11 стих. «Да хвалится брат униженный высотой своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, наступает зной и искушает траву. Цвет ее падает, исчезает красота вида его. Так увядает и богатый в путях своих». У нас есть искушение в трудностях сказать, что деньги – все, что нам нужно, что за все отвечает серебро. И здесь вот Иаков, он адресует эту проблему. И оно в действительности так, что иногда, а особенно в определенных обществах, в западном обществе, если вы будете достаточно долго жить и внимательным будете, то вы можете прийти к такому заключению, что все, что здесь важно, это dollar sign. Потому что если ты двигаешься, то значит за этим идут доллары. Если ты останавливаешься, останавливаются и доллары. И порой даже мы можем с этим менталитетом приходить и в церковь, и его привносить в нашу перспективу отношений с Богом, не говоря уже друг с другом и брат с братом. То есть, что все эквализируется долларовой наценке. Мы порой можем сказать о том, что ну, в церкви все, что мне нужно, это чтобы я приносил деньги туда. Вот. Потому что даже там, или же, если я, это распространенная проблема современного века, что если я даю десятину, Бог меня благословляет, если не даю, то Бог меня проклинает. Она может быть не распространена в наших кругах, но в перспективе общего христианского движения, да, это достаточно большая ересь. И здесь Иаков, он правильно говорит, и с одной точки зрения мы правы, когда мы смотрим на жизнь, и мы говорим, что да, деньги, материальные средства, это очень огромная неотъемлемая часть жизни, но наличие и отсутствие материальных средств, оно не определяет полную реальность. Вот посмотрите в 9 стихе. «Да хвалится брат униженный высотой своею». Брат униженный – из контекста мы можем заключать в противовес брату возвышенному, богатому. Это человек, который бедный. Брат, который бедный. Вот Иаков обращает внимание человека, который бедный, который брат, который находится в церкви. Он говорит, вот если ты унижен, если у тебя нет материальных средств, если твои трудности приходят через то, что у тебя недостаток материальных средств, тебе может казаться, что Все, что тебе нужно, это нужно просто больше денег. Но он говорит о том, что тебе нужно подумать о том, что отсутствие денег, бедность, это не все определяющая реальность твоего бытия. А что ты делай, если ты униженный, брат, хвались тем, что ты возвышен. Иными словами, если мы посмотрим чуть ниже, в 12 стих, что это здесь подразумевается? Что Бог тебя принял в свою семью. Вот это самое главное. Не наличие средств самое главное, а наличие того, что ты хвалящийся, хвались Господом. То есть иные чем? Там, колесницами, иные там третьим. А хвалящийся, хвались Господом. И вот здесь Иаков приводит нас к этому базовому ориентиру. Чем мы хвалимся? То есть в чем мы видим разрешение наших проблем? И он в то же самое время говорит для богатых людей. Он говорит, а богатый пусть хвалится тем, что он унижен, потому что пройдет он, как цвет на траве, восходит солнце, наступает зной, искушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота видов, и так увядает и богатый в путях своих. Иными словами, Иаков говорит о том, что богатый человек, он получил свое богатство, и его уже можно заранее поздравить с тем, что он обанкротился. Почему? Потому что он его не возьмет дальше гробовой доски. У меня как-то получилось в этом сезоне, что у меня умерло больше клиентов, чем когда-либо умирало. Вот, и некоторые из них достаточно состоятельные. И, братья и сестры, я должен вам заверить, это так и есть. Люди уже год как, больше года как умерли, вот, а их деньги остались, и мы стараемся как-то их поделить между наследниками. Вот, то есть богатого, если вы богат в нашей среде, я вас заранее поздравляю, что вы уже унизились, потому что вы ваше богатство не возьмете дальше даже, вы даже в гроб его не возьмете, даже если вам его положат сюда между пальцами. При воскресении все равно выпадет, девальвируется купюра. И здесь трудность. Очень часто в нашей жизни, да, трудности приходят через материальные вопросы. Это правда. Но есть вопросы, которые намного выше, чем материальные вопросы. И это вопрос следующий. Принадлежим ли мы Божьей семье или же не принадлежим? И вот здесь для нас, братья и сестры, есть опасность. Мы сейчас в очередной раз живем на пике волны экономического развития в нашей стране. Я ее вижу, по-моему, уже третий раз в Америке. То есть опять пошла волна вверх. И у нас есть искушение начинать надеяться на деньги. Вот. У нас есть искушение начинать опять надеяться на деньги. Даже на небольшие. Ну просто вот хотя бы вот немножко начали после кризиса дебет с кредитом сводить в нашем семейном бюджете. И в этом есть опасность. Нам нужно радоваться тому, что мы дети Божьи. У нас есть искушение. Мне кажется, сейчас особое искушение у молодого поколения. Молодое поколение, оно сейчас намного больше имеет, чем даже вот наше поколение молодежи имело в свое время. Мне кажется, многие молодые люди, они сделали правильную вещь, когда 10-15 лет назад внимательно слушали проповеди Алексея Алексеевича о том, что нужно идти учиться и нужно серьезно относиться к семейной жизни. И многие из этих молодых людей сейчас в 20 лет заканчивают университеты. Это в сравнении того, что многие в среднем люди заканчивают университеты в 25. Вот, то есть люди в среднем заканчивают в 20-21 год университеты. Они получают хорошие работы, и они начинают зарабатывать деньги, которые в 2-3 раза больше превышают общей заработной платы их родителей когда-либо за их иммиграционный период здесь, в Америке. Вот. И в этом есть определенная опасность, в этом есть искушение, в этом есть испытание, к которому нужно готовиться и которого нужно точно так же опасаться. Вот. Поэтому, друзья, если Бог нас испытывает отсутствием денег, давайте помнить, что Бог нас сделал своими детьми, и в этом утешаться. И да, нам нужно продолжать работать, нам нужно продолжать усердствовать и думать о том, как где-то заработать деньги. Это нормально. Вот. Но если Бог нас испытывает благословениями, нам нужно помнить о том, что дальше гробовой доски они не пойдут. И вопрос в том, что а если денег нет в нашей жизни, чем мы определяемся как человек? Who am I as a person if I don't have the money? Am I of any good? Есть ли во мне какая-либо ценность? И последнее. То есть мы сказали о том, что мы часто можем услышать себя, что терпеть нет смысла, что я знаю, что делать, что за все отвечают серебро. И последнее. То, что здесь конкретно апостол Иаков даже это, Иаков здесь даже это подчеркивает. Посмотрите со мной в 13 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные, всякое деяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком его созданий. Здесь апостол, Иаков сам говорит о том, что не надо в искушениях повторять себе фразу, что Бог меня искушает. Это страшная фраза. И здесь он приводит несколько этому аргументов. Он говорит, Бог не искушается злом. Что это значит? Что в Боге нет зла. Бог не искушается злом. То есть у Бога нет такой категории в его бытие, как зло. Это первая вещь. В нем нет зла. Вторая вещь. Бог не искушает никого. Почему? Потому что Бог никого не искушает. То есть он никогда не ставит целью для испытаний, ставит цель погубить. Если он кого-то испытывает, его цель – утвердить веру, но не погубить. Утверждение, но не пагуба. А искушения, если уже мы говорим за испытания с точки зрения искушений, искушения приходят вот откуда. Если даже и вы в трудностях впали в грех, нельзя, как Адам и Ева, повторять этот родительский грех и возвращаться к родительскому греху и говорить о том, что меня Бог искушает. Скидывать вину на кого-то другого. Нет, искушение, оно приходит вот откуда. Искушение ко злу. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть желанием. И похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Это очень... Если мы в нашей ситуации, если мы в нашем... хождении, приходим к тому, что мы слышим самого себя, который говорит, самому себе говорим, что Бог меня, наверное, искушает. Это опасные слова. И вот здесь нужно бить тревогу для самого себя. О чем это говорит? Если вы говорите, если вы в своих рассуждениях говорите себе, Бог меня искушает, Бог ведет меня ко греху. Это говорит о том, что мы потеряли уверенность в том, что Бог благой, что Бог добрый. Мы потеряли уверенность в том, что Бог в действительности не имеет зла к нам, а Бог все, что нам дает, как здесь написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов. Все, что Бог нам дает, это есть истина и свет. То есть там нет никакого греха. В заключении этих четырех категорий, если вы себя слышите в одном или ином ключе, в одном или ином ключе из этих, или же, может быть, вы слышите себя в чем-то другом, как правило, если вы здесь заметили в этих текстах, как правило, это все коренится в том, что мы потеряли веру в благость Божию. Мы потеряли, в действительности, мы потеряли веру в то, что Бог нас любит. Если мы в искушениях и в испытаниях идем путем того, что мы говорим себе эти фразы, мы потеряли то, что Бог нас любит, и Бог хочет нам дать жизнь вечную, жизнь с Ним, никогда не заканчивающаяся в Его присутствии, без греха без боли, без радости. И этому исцеление будет только тогда, когда мы вернемся к Его, к напоминанию о Его любви, и мы начнем шаг за шагом этому верить и доверять Ему. Мы нигде не найдем утверждения в Божьей любви, как только через голос Его Слова, которому мы будем доверять слово за словом и шаг за шагом, и обстоятельства за обстоятельством. И поэтому, если вы искушаемы перестать терпеть, думать, что вы знаете все, если вы думаете, что за все только отвечает серебро, если вы думаете, что Бог вас искушает, вы обманываетесь. Не верьте этой лжи, вернитесь к чистому словесному молоку и начинайте шаг за шагом верить Богу и доверяться Его любви. Помолимся. Бог наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту простую, но и порой сложную для понимания истину, которой усыпано все послание Иакова. Благодарим Тебя, Господь, за все обстоятельства в нашей жизни, Господь. Мы еще раз хотим сегодня исповедовать и провозгласить Тебе то, что, признать Тебе то, что все, что мы имеем, это есть Твой благой дар. Мы хотим Тебя еще раз поблагодарить Тебя за то, что Ты есть Бог человеколюбивый. И Ты не хочешь никому зла, и Ты не хочешь никого искушать злом, Господь. И Ты не хочешь никого погубить. Ты в действительности желаешь спасения грешников, и Ты в действительности желаешь совершенство нашего, Господь. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который понес наказание за грех, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Христа, который в действительности прожил жизнь и показал истинное лицо Твоего творения, истинное лицо Твоей природы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь каждого из своего дитя к тому, чтобы быть подобным Иисусу Христу. Благодарим Тебя за вечность и за Твое царство, которое будет и которому не будет конца. Господи, научи нас не верить лжи, которую мы можем сами развить в своих сердцах. Храни нас от обмана. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!